Добрый день, я Оксана Хлебородова и наш медиапроект «Ландшафт за рулем». Продолжаем говорить о декоративных злаках. В первой части мы поговорили немножко о том, какие бывают злаки, каких типов, и поговорили о злаках холодостойких, о щучке, о венике и немножко о малине, злаках, которые цветут летом и уже ближе к осени. Дальше продолжаем. Проса. Декоративная проса. Что про него можно сказать? Ну что, злак чудесный, если бы не вылезал поздно, то есть он относится к южным злакам и тоже очень-очень не любит вылезать из-под зимы, пока температура не установится стабильно плюсовая, стабильно ближе там, к 15-20 градусам. Поэтому вот с просом чуть-чуть как-то бывает холодная весна, и как-то просом нас поначалу расстраивает. Но потом, вот уже ближе к осени, конец августа, начало сентября, проса, вы понимаете, почему вы его посадили, и готовы простить ему все. Проса цветет метелками. И причем эти метелки очень вот такого ажура, такого, знаете, вот тонкого, волосяного, буквально тоненького основания вот этого зернышка больше нет, пожалуй, ни у кого. То есть это такой ажур, на котором даже это ажуром нельзя назвать, это кружевом нельзя назвать, это, не знаю, это какие-то вот углеродные трубки, что-то из нанотехнологий. Настолько тоненькие вот эти вот основания, на которых сидят зернышки. И просто еще чем хорошо, вот эти метелки при дожде на них очень красиво остаются капли. Вот если вы посадите просто рядом с тем местом, где вы сами сидите, лавочка, там, костровище, что-то еще, вот просто будет рядом с вами, и вот эти метелки после дождя, или когда роса, или когда у вас полив автоматически работал, форсунки сверху эту просто полили, вот эти капли, горящие радужно, вот в этом ажуре несусветном, это фантастическое, просто какое-то нереальное зрелище. Поэтому вот просто обратите внимание когда-нибудь после дождя на эти метелки. Какие сорта проса самые популярные? Ну, наверное, самый востребованный сорт – это сорт Heavy Metal. Heavy Metal действительно с таким немножко серебристым металлическим отливом, ну, просто чуть сизоватые у нее листья и общая такая вот сизоватая, зеленоватая ажурная масса, чуть-чуть действительно поблескивающая, вот эти вот и капельки росы тоже добавляют блеска. Heavy Metal – чудесный сорт, довольно стойкий, не приносящий никаких разочарований, в общем, стабильно декоративный, хорошо, довольно хорошо зимующий, поэтому вот к посадке он очень рекомендован. Дальше. Хороший сорт, который называется Prairie Sky, но он немножко вызывает таких споров, потому что у него разваливается куст. У него очень красивый лист, он голубой, он голубее гораздо, чем Heavy Metal. Он такой совсем вот у него сизо-голубой налет на листьях, но когда он растет, он может не расти вертикально, он может где-то упасть, где-то листочек куда-то свалиться, то есть такая чуть-чуть у него неопрятность всегда присутствует, но если эта куртина где-то далеко и куртина большая, ну, всегда большая куртина, даже если она на периферии заваливается, то серединка стоит, когда растения поддерживают дружка-дружку, поэтому вот Prairie Sky я сажаю совершенно при полном счастье, любуюсь его синеватой листвой. Дальше два чудесных сорта, сорт Скво и сорт Шенандо, у которых краснеют листья под осень. Если лето не очень благоприятное, то они еще и летом успевают покраснеть. И краснеют примерно так, как краснеют листья у императы. Про императу чуть позже поговорим, но вот императу обычно люди знают, поэтому вот такое вот сравнение. То есть они зелено-красные, краснеют кончики листьев, причем краснеют как следует. Они бордовые становятся. И вот таким вот радужным переливом от зеленого к бордовому с этими листьями вот эти вот сорта украшают наши сады. Великолепные. Великолепные Скво и Шенандо. Отличаются, ну, буквально чуть-чуть отличаются оттенком, что-то как-то лучше стоит, что-то не лучше, но, во всяком случае, сорта очень похожие. А вроде как Шенандо считается более крепким. Дальше. Мискантус. Конечно, мискантус. Что мы про него знаем? Значит, сейчас кто-то скажет, о, он ползет, он расползается, это зараза, у меня на берегу пруда посадила один кустик, теперь у меня пол пруда он занял. Да, если это мискантус сахароцветный, он расползается очень хорошо, и в этом его на самом деле прелесть. То есть, если вам нужно занять какое-то большое пространство, особенно у водоема, это всегда очень эффектно выглядит, когда вот такой вот, ну, что-то типа тростника, да, такой обычный тростник мы не сажаем, потому что действительно он насеется так, что вроде метелки, да, надо оставить, когда он цветет, но с другой стороны он очень быстро насеется так, что потом света белого не увидишь его выпалывать, а мискантус примерно, ну, ту же роль выполняет, то есть это очень высокий злак. Он действительно высокий, он выше человека, во всяком случае метелки. И метелки потрясающе красивые. Метелки отливают серебром, перламутром. Кто видел мискантус, тот ни с чем его не перепутает. Метелки очень характерные, такие длинные, вот как у ковыля, такие у них выросты со всех сторон. И как они, естественно, красиво шевелятся на ветру, это все фантастически красиво, особенно когда уже такое осеннее небо, такого плотного, хорошего цвета, когда синее, да, вот осеннее, но такое бабье лето, да, вот такое солнце, синее небо, и вот эти серебристые метелки, фантастика, красота. Так вот, сахароцветный, более устойчивый, он нормальный нашей четвертой зоны, то есть он в московском регионе зимует вообще без проблем. Вообще, чтобы там что-то случилось с мискантусом, это я не знаю, что должно произойти. Вот. Но он сильно расползается. То есть, если есть задача занять какую-то большую площадь, большое пространство, ни в коем случае не в крохотный цветник, да, мы сажаем вот этот мискантус сахароцветный. Дальше есть мискантусы китайские. Вот мискантусы китайские, некоторые тоже ползут, когда им хорошо, они ползут, но в основном они просто чуть менее стойкие. Это пятая зона, но у нас они зимуют, почти все у нас зимуют, и зимуют, в общем-то, неплохо. К сожалению, они расцветают очень поздно, то есть это не раньше сентября, как правило, но расцветают очень красиво. То есть если теплая, хорошая осень, такая длительная, а последнее время у нас очень красивые осенние вот эти месяцы без заморозков, то это всегда огромный, плотный, красивый куст. Вот мискантус – это плотный куст. Да, то есть метелки, конечно, еще выше торчат, но и масса листьев тоже высокая, хорошая, плотная. И среди китайских мискантусов есть декоративные листные очень много. Значит, из тех, которые мы знаем, те, которые мы сажаем. Во-первых, мискантус такой самый стабильный, пожалуй, это мискантус сильверфедер. Чем он хорош? Ну, пожалуй, вот своей стойкостью и тем, что выдает очень много очень красивых серебристых метелок. Дальше, мискантус зебринус и мискантус стриктус. Ну, скорее все знают слово зебринус. Это мискантус, у которого листья с такими... с желтенькими квадратиками. Вот идет лист, и на нем такие вот желтые горизонтальные полоски, поскольку лист узкий, они выглядят как такие квадратики. То есть, допустим, сантиметров 5-7 зеленого листа, квадратик желтенький. Еще там какой-то кусок зеленого листа, квадратик желтенький. Вот такой вот зебринус. И он, в общем-то, он замечателен вот этими своими листьями. И мискантус стриктус примерно такой же. То есть листья очень похожи. Если смотреть рядом, вообще не поймете, где один, где другой. Но стриктус стоит более крепко, стоит более вертикально, куст меньше разваливается, чем зебринус. Хотя вот зебринус почему-то более популярный. Дальше. Чудесный совершенно мискантус Morning Light. У него очень тонкая листва. И еще она при своей тонкости у нее еще белая полоска. И когда он растет, он образует кочку такую округлую, с поникающей вот этой тонкой листвой, очень красивой. Сначала так она растет вверх, потом вот, вот краешки у нее загибаются. Совершенно чудесный, и почему-то его побаиваются сажать, почему-то считается, что он плохо зимует. Я не знаю, у меня пока зимует, у меня пока все хорошо. Посмотрите сами в сорта мискантуса, просто их всех все не перечислить, но вот посмотрите на них именно с точки зрения декоративного листа. То есть то, что он будет выдавать соцветия, да, он будет выдавать соцветия, за исключением тех, которые шестой зоны. Вот смотрите на зону зимостойкости, и можно просто по зоне зимостойкости это все дело фильтровать. То есть то, что шестая зона в московском регионе, лучше не брать там, где южнее, Воронеж, Ростов-на-Дону и так далее, там, конечно, сажаем. Это все, что касается мискантуса. Дальше. Что, без чего мы еще не можем обойтись? Вот смотрите, по поводу уже тех растений, которые тоже расползаются, это мой любимый фолярис. Что представляет собой фолярис? Он же канареечник, он же двукисточник. Все мы знаем бело-зеленую подсоборную травку, которая растет тут на дачах, которая растет у всех. Все дачники ее там тоже ругаются, выдирают, выпалывают. Она где-то под яблонями у забора, она где-то разваливается, заваливается. Ее там с астрами в букеты ставят, вазочки. Это фолярис. Чем он хорош и что с ним делать? Фолярис. Потрясающий злак для влажных мест. Вот если вы обращали внимание на водные растения, фолярис используется как водное растение, то есть он может расти просто в воде. Он может расти в болоте, он может расти где угодно. Но когда ему сухо, он начинает высушивать нижние листья, и как-то вот ему нехорошо. То есть ему нужна хорошая плодородная земля, и ему нужен полив. Вот это потрясающее растение для болотистых участков вашего сада, которые замокают, в которых у вас не сидят ни гортензии, там кизильник не выдерживает, спирей не выдерживает. Вот все время у вас какое-то место, которое вот-вот замокает и замокает. Вот то ли раскапывать дренаж делать, то ли что-то с ним. Вот что-то с ним. Значит, сажайте фолярисы сажайте какие-нибудь дербенники, фолярисы сажайте пасконники. И это совершенно потрясающая будет картина. Все эти растения будут вам очень благодарны. Ну, кстати, и мискантус тоже очень любит воду. Сажаем все это на заболоченных территориях, и все это просто потрясающе выглядит. Если у вас территория не маленькая, опять же, не в цветник, то вот это разрастание фоляриса, расползание, конечно, только в плюс, и дальше он просто очень красивыми куртинами расползается. Если он сидит на газоне, то просто вы по периметру скашиваете там, где нежелательно его ростки, но просто скашиваете. Можно эту куртину дальше немножко позволять ей развиваться, то есть убирать, наоборот, газон по периметру по чуть-чуть, и фолярис будет каждый год разрастаться столько, сколько вам надо. Он потрясающе красив с гортензиями, потрясающе красив, естественно, если округлить, окружить их ограничителем, потрясающе красив с розами, такой, знаете, получается немножко английский такой заросший сад, такой немножко запущенный, действительно очень красивый, мы даже штамбовые розы в него сажали, потрясающий эффект получается. Под ивами хорошо, то есть он настолько аккуратный, он ни от чего не страдает, его никто не ест, он не ложится, он не любит тени, вот в тени действительно одиночные кустики, они заводятся. А то, что касается солнца, и особенно когда ему достаточно воды, вот тут потрясающее растение. Вот, поэтому еще раз, фолярис, он же двукисточник, он же канареечник. Какие сорта есть? Тот сорт, который высаживается у нас на дачах испокон веков, это сорт пикта, зеленый с белой полосой. Есть сорт триколор. Чуть менее яркий, там добавляется розовый цвет, то есть он розовеет, когда ему холодно, розовеет ближе к осени, и весной он тоже с розовой полоской вылезает. Не такой яркий, но зато вот такая вот приятная желтовато-розоватая у него листва. И дальше есть сорт лютея пикта, у которого вместо белой полоски желтая полоска, которая более отчетливо видна весной, дальше он зеленеет. Вот то, что касается фоляриса. И, конечно, в воде. Очень я его люблю сажать во все водоемы. Причем он такой, знаете, он прибрежный. Он хорош тем, что он и в земле, и в воде растет. И поэтому вот можно создавать куртины, когда вы часть его посадили в воду, и часть посадили на берегу, так что вот он сливается. И как будто вот действительно такой природный эффект, когда растение с берега переходит в воду, сразу такая изюминка водоема, что он совсем такой получается натуральный. А если мы хотим все-таки фолярис посадить в цветник, то самый лучший способ просто посадить его в большом горшке. Иногда мы вырезали дно, иногда не вырезали, но только надо, чтобы он поливался в этом горшке. Ну, то есть вот горшок такой с боками, пластиковый, да, контейнер. Это, ну, лучше, наверное, отрезать дно, но это должен быть большой горшок, 35-литровый, 40-литровый. И вот фолярис, когда в нем сидит, и когда он только с поливом, да, когда вот, еще раз повторю, когда ему хорошо, он выстреливает таким фантастическим фонтаном, он выглядит очень как-то экзотично. То есть это совершенно не то дряхлое растение, которое там под яблонями у забора еле теплится на свету, с поливом, с подкормкой, из-за того, что он становится плотным в этом горшке, из-за того, что он не вылезает наружу, просто плотность его там зашкаливает, и вот этот плотный фонтан, и все. И настолько он акцент фантастически красивый в цветнике, что просто загляденье, и никто не подумает, что это вот то самое дачное какое-то задрипанное растение. Дальше. Что у нас есть с вами еще? Очень хороший илимус. Илимус песчаный, колосняк песчаный. Вы наверняка его видели. Жесткие такие серебристо-голубые листья. То есть он растет таким жестким фонтанчиком, так из серединки во все стороны, такие с острыми кончиками. Очень красивое растение, очень эффектное растение. Как он себя ведет? Первый год он сидит еле-еле, второй год он тоже сидит как приличный. Дальше, как только он укореняется, он начинает расползаться со страшной силой, с дикой силой. Вот в отличие от фоляриса, он может сидеть на абсолютно таком сухом месте, и ему ничего. Листья жесткие, и поэтому как-то влагу он держит. Но действительно, когда он расползается красивой куртиной, вот когда она метровая, да не надо там заросли большие, вот не надо, потому что у его куртины очень красивые бочки. То есть вот где-то метровая, там полутораметровая куртина, совершенно чудесная. И вот доводите его до такого состояния, дальше можно уже по краям обрубать. Но действительно выглядит очень красиво, он такой очень архитектурный, такой очень четкий. Единственное, он может заваливаться ближе к осени, но и как-то иногда заваливается, иногда не заваливается. Наверное, когда он плотно растет, да, не дружка относительно дружки далеко, а плотно, тогда не заваливается. Но вот на него обратите внимание именно как на очень устойчивый, очень засухоустойчивый злак. Ну, сдерживать чуть-чуть надо, но немножко же надо потрудиться, да? Как-то нельзя, чтобы все уж совсем само. Дальше, о чем еще не поговорили? Те злаки, которые мы всегда сажали, но как-то не задумывались, что это злаки. Это варигатный райграсс бульбоносный, или луковичный он еще называется, невысокий злак с очень такой яркой, тонкой такой листвой, зеленой с яркой белой полосой. И манник тоже варигатный, там варигатность такая больше желтоватая, то есть кремовато-желтоватая у него полоса, тоже очень-очень яркий. Вот эти растения спокойно совершенно сидят где-то в цветниках, они невысокие, метелки там не такие интересные, то есть тут более интересные листва. Дальше, что касается овсяницы. Все мы очень любим овсяницу сизую, но очень у многих людей она выпревает, вымокает, от нее ничего весной не остается. То есть осенью посадили там или весной посадили, все лето она росла, дальше как-то вот слезы совершенно вот никакая на следующий год. Значит, она не любит вымокание. То есть самое лучшее для нее место на самом деле гравий, песок, гравий. Вот что-то такое, что очень хорошо дренирует почву. Никакого торфа, чернозема, никаких кислых почв. Вот в такую щелочную, хорошую, сухую почву. Поливать ее, конечно, надо, но она выдерживает и немножко засуху выдерживает спокойно. Поэтому полив тут не критичен. Весной ее обрезать под корень практически. Не оставлять, даже если у нее листва немножко зимне-зеленая, не оставляйте ее. Она потом не даст ничего хорошего, просто обрезали. Первое время смотрим, проходим мимо, отворачиваемся, но очень быстро начинает она отрастать и дает очень аккуратную кочку. Если не обрезали или обрезали наполовину, кочка не такая красивая. Ну и дальше овсяница готье, которая маленькой зеленой кочечкой расползается. Ну, в принципе, она тоже такая нежная, то есть может расти-расти. Потом раз, половина кочки весной нету. В общем, тоже вот как-то с ней немножко понянчиться. Ну, овсяница, в принципе, это давно любимый у нас злак, который, ну, как-то практически во всех садах так или иначе где-то у людей растет. Но если вы хотите что-то голубое, а с овсяницей у вас отношения не складываются, можно посадить сеслерию голубую. Тоже очень приятная, стабильная, декоративная, стабильно устойчивая сеслерия. Ну, как-то я ее не очень сажаю, но, в принципе, люди, которые ее любят, очень ее хвалят. Ну и как-то попробуйте. Во всяком случае, как замена овсяницы сизой, она вполне работает. Пока что давайте сделаем перерыв. У нас еще третья с вами часть, продолжение в третьей части. Мы поговорим уже о тех злаках, которые не очень устойчивые, но очень нам хочется сажать, что с ними делать. И мы поговорим дальше о месте злаков в саду, как они себя ведут в цветниках, куда их стоит сажать и какие дизайнерские приемы существуют.